Ларри Коллинз, Доминик Лапьер. «Свобода приходит в полночь». От переводчика. Главная радость перевода — гуглить вокруг происходящего на странице. Деревья, понятия, лица, пейзажи, ингредиенты, адреса. Отель, где останавливался убийца Ганди, до сих пор жив, постояльцы ругаются на дряхлые ванные. Суп Малигатони не теряет популярности, а вот британского основателя Калькутты успели вычистить из учебников по суду. Иногда оказывалось, что авторы, у которых в 1975 году не было Google карты искусственного интеллекта для сверки бенгальских фамилий, ненароком перепутали микстуру, генералы или божество. В таких местах я на всякий случай оставляла сноску внизу страницы и там же при случае делилась результатами своих интернет-изысканий, дополняя авторские примечания, они приводятся с пометкой «Примечания авторов». С тех пор, как Коллинз и Лапьер сдали свою рукопись в издательство, прошло полвека. Сменились оптика, политика, даже лексика. Но, кажется, это только добавило книге обаяния. От текста исходит шарм пожелтевших архивных снимков и дедовских газетных вырезок. Он и сам стал историческим документом. Вдобавок, на русском языке об описанных событиях речь, если заходила за прошедшие полвека, то главным образом среди профессионалов, дипломатов и востоковедов. Между тем, тектонические цивилизационные разломы наших дней напрашиваются на сравнение из прошлого. Перед вами одно из них. 11 ноября 2025. Пролог. Строгая арка из золотистого базальта горделиво вздымается в небо на небольшом мысу, омываемом водами Бомбейского залива. Волны в гавани едва колышут мутно-зеленое месиво из отбросов и мусора вокруг бетонной эспланады, отделяющей арку от кромки моря. В тени величественной громады происходит малопонятное копошение. Заклинатели-змеи, прорицатели, нищие туристы, косматые хиппи, одуревшие от безделья и наркоты, неимущие и умирающие суетного мегаполиса. Редко кто поднимает голову, чтобы вчитаться в надпись над арочным пролетом. Воздвигнуто в честь прибытия их императорских величеств Георга V и королевы Марии 2 декабря 1911 года. А ведь в свое время ворота Индии служили триумфальной аркой для величайшей в мире империи, в чьих владениях никогда не заходило солнце. Их приземистый силуэт был первым, что видели с палубы теплохода поколения англичан, бросавших шропширские луга и шотландские холмы ради сказочных индийских берегов. Солдаты-авантюристы, коммерсанты и чиновники – все они проходили под ее сводами, чтобы беречь бесценное сокровище британской короны, извлекать выгоду из завоеванного континента, нести бремя белого человека с несокрушимой уверенностью в том, что их нация рождена, чтобы править миром, а империи суждено жить вечно. Все это далеко в прошлом. Сегодня ворота Индии – каменная громада, подобная развалинам Ниневии и Тира, полузабытый памятник эпохи, которая завершилась под ее сенью четверть века назад. Глава первая. Нация, обреченная повелевать и подчинять. Лондон, 1 января 1947-го. То была зима тревоги великой нации. Уныние накрывало Лондон, как ледяной туман. Пожалуй, в истории британской столицы такого мрачного, безрадостного Нового года еще не бывало. Мало кто в городе мог в это праздничное утро согреть достаточно воды, чтобы побриться или как следует умыться. Почти все лондонцы, за редкими исключениями, встречали Новый год в нетопленных комнатах, где пар шел изо рта. Похмелья не наблюдалось. В тех редких местах, где можно было накануне праздника отыскать виски, он стоил 8 фунтов за бутылку. Редкие прохожие, едва нарушавшие тишину пустынных улиц, выглядели угрюмо и убого. Кто в поношенной военной форме, кто в латаных-перелатанных пальто, переживших 8 лет затягивания поясов. Машин почти не встречалось, а те, что попадали в поле зрения, немедленно исчезали, как робкие призраки, словно стыдясь, что расходуют драгоценный бензин, доступный исключительно по талонам. В воздухе стоял тяжелый дух послевоенного города, смрад от обгорелых руин тысячи разрушенных бомбардировками домов. А ведь этот безрадостный, тоскливый город был столицей державы-триумфатора. Прошло всего 18 месяцев с тех пор, как Британия вышла победительницей и самой страшной войны в истории человечества. Подвиги ее жителей, которые неизменно оставались на высоте и не теряли мужество среди невзгод, заслужили восхищение всего мира. Однако победа досталась столь дорогой ценой, что неукротимые британцы оказались практически сломлены. От промышленности мало что оставалось. Казна пустовала. Некогда надменный фунт стерлингов сохраняли на плаву лишь вливание американских и канадских долларов. А казначейство не представляло, как вылезти из непомерных военных долгов. Заводы и фабрики по всей стране останавливались и закрывались. Угледобыча не дотягивала даже до предвоенного уровня, и каждый день какая-нибудь часть страны оставалась без света. Лондонцам предстоял 8-й кряду год выживания по талонам. В дефиците было буквально все – еда, топливо, напитки, электричество, обувь, одежда. Новый девиз людей, которые одолели Гитлера, показывая друг другу знак Виктории, не склоняя головы, гласил «голод и холод». Только в одной семье из 15 сумели добыть к праздникам индейку. Рождественские носки у многих детей так и остались висеть пустыми. Игрушки обложили 100% налогом с продаж. В лондонских витринах чаще всего встречалось слово «нет», «картошки нет», «дров нет», «угля нет», «сигарет нет», «мяса нет». Суть ситуации ярче и злее всего обрисовал один из величайших британских экономистов Джон Мейнард Кейнс. «Мы нищие нации, придется нам научиться жить посредством». Но даже у тех лондонцев, кто не мог себе позволить начать новогоднее утро с чашки горячего чая, было кое-что взамен. Право воспользоваться документом с сине-золотой обложкой, которая обеспечивала им доступ на четверть территории земного шара, британским паспортом. Подобными привилегиями не располагал больше никто в мире. В первый день 1947 года поистине невероятное собрание заморских территорий, протекторатов, ассоциированных государств, колоний, владений, какое представляла собой Британская империя, еще сохранялось практически нетронутым. Жизни 560 миллионов человек, тамилов и китайцев, бушметов и гатинтотов, одиваси и меланезийцев, австралийцев и канадцев все еще зависели от тех самых англичан, что дрожали от холода в своих нетопленных лондонских домах. Тем утром им принадлежало почти 300 территорий, от крохотных и незначительных, вроде островов Берт и Брэмбл-Кей и прочих кусочков суши в Коралловом море, до обширных и густонаселенных областей Африки и Азии. Главная гордость Британии оставалась нетронутой. Каждый раз, когда колокол Биг Бена отбивал над обугленными развалинами центра Лондона новый час, где-то на просторах империи всходило солнце и взвивался британский флаг. Цезарю или Карлу Великому подобные владения и не снились. В течение трех веков алые пятна расползались по глобусу, подхлестывая мечты школьников, алчность купцов, честолюбие искателей приключений. Добытое здесь сырье, питая мануфактуры, в конце концов привело к промышленной революции, а для готовой продукции был обеспечен огражденный от конкурентов рынок сбыта. Грузная золотом, черная от копти, алая от крови побежденных империя превратила небольшое островное королевство, насчитывавшее от силы 50 миллионов жителей, в одно из самых могущественных государств на Земле, а Лондон сделала столицей мира. И вот теперь черный Остин Принца скрался по пустынным улицам столицы к самому ее сердцу. Промелькнул Букингемский дворец, машина покатилась по Мэл. Ее единственный пассажир печально разглядывал проплывающую за окнами парадную аллею. «Сколько раз здесь торжествовала Британская империя», — думал он. Полвека назад, 22 июня 1897 года, по Мэл прогрохотала карета королевы Виктории. Праздновалось 60-летие ее царствования. Гуркхские стрелки, сикхи, пуштуны, хаусанцы золотого берега Африки, суданские фузи-вузи, киприоты, гонконцы, жители Ямайки, охотники за головами с острова Борнео, австралийцы и канадцы. Все они прошествовали по Мэл под аплодисменты восторженной публики, которой принадлежали их земле. Для англичан, столпившихся по краям Мэл, как и для многих поколений их потомков, это была ожившая мечта, и вот теперь им предстоит лишиться и ее. Эра империи миновала, и именно с исторической неизбежностью этого факта предстояло смириться пассажиру Остина, который ехал по пустынной аллее, некогда служившей ареной для стольких грандиозных церемоний. Пассажир откинулся на сиденье. В это праздничное утро он собирался созерцать совершенно иные виды, а именно залитые солнцем швейцарские горные склоны. Но срочный вызов нарушил его отпускные планы. Пришлось спешно добираться до Цюриха, откуда самолет королевских ВВС доставил его на базу Нордхолд. Автомобиль свернул с Парламент-стрит вправо, в узкий проулок, и оказался перед самой известной дверью в мире. То был вход на Даунинг-стрит-10. 6 лет весь мир ассоциировал этот скромный дверной проем с фигурой человека в черной шляпе, хомбурге на голове, с сигарой во рту и тростью в руке. Второй рукой он показывал «Ви». «Мы победим». Отсюда Уинстон Черчилль руководил 2 сражениями против стран Оси и за сохранение Британской империи. Теперь за дверью поджидал новый премьер-министр, профессор-социалист, о котором Черчилль отзывался уничижительно. Скромный человек, у которого масса причин для скромности. Расчленение империи было частью программы, с которой глава лейбористов Клемент Эттли выиграл выборы. Эттли, как и остальная Англия, считал, что начало этому неизбежному историческому процессу должно положить признание независимости огромной густонаселенной территории от Хайберского перевала до мыса Комарин. Британская Индия, явление и великое, и позорное, была фундаментом и оправданием империи, ее главным достижением и предметом неустанных забот. Индия со своими бенгальскими уланами, разряженными в пух и прах махараджами, охотой на тигров и полями для конного пола, шелковыми пагри на шлемах, маленькими виски на закате, чайными плантациями с инспекторами в бунгало, раззолоченными королевскими слонами, аскетами садху, супом малигатони и спесивыми белыми дамами, воплощала имперский идеал. Статный контр-адмирал прибыл на Даунинг-стрит, чтобы с этим идеалом покончить. Лорд Фрэнсис Альберт Виктор Николас Маунтбеттон, граф Бирманский, в свои 46 лет был одним из самых прославленных людей в Англии. На знакомом миллионам читателей бульварных газет лице этого высокого, больше 6 футов ростом человека никак не отразились испытания последних 6 лет, его черты оставались идеально правильными. По-прежнему густые черные волосы, оттенявшие голубые глаза, в это январское утро делали его как минимум на 5 лет моложе, а фигура по-прежнему отличалась стройностью, одни мускулы, ни грамма жира. Маунтбеттон прекрасно понимал, зачем его вызвали в Лондон. В последние годы войны он командовал союзными войсками в Юго-Восточной Азии, а после возвращения на родину нередко консультировал премьера по вопросам, связанным с той частью континента, где ему довелось воевать. При последней встрече вопросы главы кабинета касались главным образом Индии, хотя там никаких вооруженных операций как раз не велось. У молодого адмирала возникло нехорошее предчувствие, и, как выяснилось, не зря. Эттли предлагал ему пост вице-короля Индии, высочайший пост в империи. Из вице-королевского кабинета целая плеяда государственных мужей вершила судьбы 5-й части человечества. Однако Маунтбеттону вовсе не предлагалось управлять. Ему нужно было принести самую страшную жертву, какую только мог представить себе англичанин – отказаться от Индии. Адмирала подобная миссия совершенно не привлекала. Он признавал, что британцам настала пора отпустить Индию на свободу, но мысль о том, что разорвать вековые узы, связывающие Британию с оплотом империи, предстоит именно ему, вызывала горячий протест. В надежде отбить у Эттли всякое желание с ним связываться, адмирал выдвинул массу условий, существенных и несущественных. От количества секретарей, которых дозволялось взять с собой, до использования личного самолета модели «Авра Йорк», бортовой номер MW-102, который в свое время выделили ему как главнокомандующему. Эттли удивительным образом соглашался на все. И вот теперь, входя в зал заседаний кабинета, Маунтбеттон понимал, что только чудо может помешать Эттли взвалить на него Индию. Человек, который поднялся ему навстречу, с землистым лицом, неаккуратными усами, в мешковатом, не знавшем утюга твидовом костюме, всем своим видом напоминал тот серый мрачный пейзаж, который встретил адмирала в Лондоне. На первый взгляд, ничто не могло выглядеть более абсурдно, чем премьер-лейборист, предлагающий блестящему аристократу, игроку в поло и члену королевской семьи занять важнейшую должность в империи, которую лейбористы поклялись разрушить. Но Маунтбеттон, как доказывали ордена на его флотском мундире, был не просто героем светской хроники. Если в глазах публики он оставался столпом истеблишмента, то в правящих кругах они с супругой слыли опасными радикалами. Командуя Азиатским фронтом, он имел шанс столкнуться с самыми разными националистическими движениями, и мало кто в Великобритании сумел разобраться в них лучше. Он имел дело со сторонниками Хо Ши Мина в Индокитае, Сукарна в Индонезии и Аун Сана в Бирме, с китайскими коммунистами в Малае и своевольными профсоюзами в Сингапуре. Осознав, что за ними будущее, Маунтбеттен старался договориться с этими людьми, а не устроить расправу, как предлагали его подчиненные и союзные командующие. Но в Индии, если бы он согласился туда отправиться, предстояло иметь дело с самым первым и самым необычным из таких движений. За четверть века ловко задуманной агитации и протестов его руководители добились от величайшей империи в истории того самого решения, которое партия Этли намеревалась теперь притворить в жизнь. Уйти из Индии по своей воле, не дожидаясь, пока колониальные власти окажутся сметены восстаниями и волной исторической закономерности. Ситуация в Индии, заговорил премьер-министр, осложняется с каждым днем. Настало время действовать, причем без промедлений. Тончайшая ирония судьбы состояла в том, что в этот критический момент, решившись наконец дать Индии свободу, Британия не в состоянии была придумать, как именно это сделать. Самая славная страница британской истории в Индии грозила превратиться в чудовищный, лютый хаос. Британии удалось подчинить себе Индию и править ею без лишних кровопролитий, особенно по колониальным меркам. Однако теперь, когда она готова была мирно отступить, дело могло обернуться взрывом насилия, способным затмить все, что страна повидала за 3,5 столетия британского владычества. Корень проблемы лежал в вековом противостоянии между 300 миллионами индуистов и 100 миллионами мусульман. Традиционные религиозные распри, искусно подогреваемые британской привычкой разделять и властвовать, дополнительно усугублялись экономическими противоречиями. Конфликт уже дошел до стадии кипения. Лидеры 100 миллионов индийских мусульман требовали положить конец тому самому единству, которого британцы добивались с таким трудом, и выделить им собственное исламское государство. В противном случае, как они утверждали, может разразиться самая кровопролитная гражданская война в истории Азии. Партия Национального конгресса, представлявшая интересы 300 миллионов индуистов, не менее категорично отказывалась от святотатственного раскола, грозящего непоправимо изувечить страну. Англичане оказались между двух огней. Их попытки разрешить непримиримые, по всей видимости, противоречия раз за разом терпели крах. Положение стало настолько отчаянным, что действующий вице-король фельдмаршал Арчибальд Уэйвелл, решительный и честный вояка, в конце концов порекомендовал правительству Этли решиться на крайние меры. Если ничто не поможет, англичанам нужно уйти из Индии спокойно, на своих условиях, исходя из собственных интересов, а все попытки противодействия рассматривать как акты агрессии, на которые будет дан сокрушительный ответ британских сил. «Британия и Индия уже находятся на грани катастрофы», сообщил Этли Маунтбеттену. «Так больше не может продолжаться». Немногословный, болезненно косноязычный Уэйвелл не сумел найти общего языка со словоохотливой индийской стороной. «Тут нужен свежий подход, новое лицо, иначе катастрофа неминуема». Каждое утро в Министерство по делам Индии поступает свежая пачка телеграмм, извещающих об очередной вспышке необъяснимого насилия и дикости в очередной точке субконтинента. «Занять вице-королевское кресло – ваш священный долг», – заявил Этли. При этих словах премьера Маунтбеттена охватило предчувствие беды. Он по-прежнему считал всю затею с Индией провальной, ценил и уважал Уэйвелла и не раз обсуждал с ним сложившуюся ситуацию, когда бывал в Дели в качестве верховного главнокомандующего союзных войск на юго-восточно-азиатском театре военных действий. «Ведь по существу Уэйвелл прав», — рассуждал Маунтбеттен, «если у него не вышло, к чему вмешиваться мне?» Но постепенно становилось ясно, что деваться некуда. Придется ему при всем нежелании согласиться на провальную должность и загубить заработанную за годы войны безупречную репутацию. Но если Этли намерен загнать его в угол, придется настоять на таких полномочиях, которые дадут хоть малейший шанс на успех. Общение с Уэйвеллом позволило составить некоторые представления о необходимых мерах. Он, так и быть, готов рассматривать предложение Этли, но при одном условии. Если правительство во всеуслышание объявит конкретный срок окончания британского владычества. Только тогда, полагал Маунтбеттен, скептически настроенная индийская интеллигенция поверит, что англичане действительно уходят, и внушит своим лидерам, что договариваться нужно срочно и безотлагательно. Во-вторых, он потребовал карт-бланш на выполнение доверенной ему миссии без консультаций с Лондоном, а главное, без постоянного вмешательства метрополии. Правительство Этли обозначит цель, но путь к ней он будет прокладывать сам, единолично командуя на своем корабле. Не станете же вы требовать полномочий, которые поставят вас выше правительства Его Величества? — переспросил Этли. «Боюсь, сэр, что именно этого я и потребую», — откликнулся Маунтбеттен. «Как вести переговоры, если кабинет постоянно дышит в спину?» Ответом ему было потрясенное молчание. Маунтбеттен с удовлетворением наблюдал за лицом Этли, до которого постепенно начинала доходить вся непомерность выдвинутых требований. А вдруг еще удастся отвертеться? Но премьер-министр со вздохом согласился и на это. Спустя час Маунтбеттен, сутулившись, покинул Даунинг-стрит.